Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 1 мая 2012 года. Не убегать от осознания зла. Из 4-го семинара Европейского конгресса. Если кто-то указывает мне на какой-то мой мельчайший недостаток, я начинаю ненавидеть его в той мере, в которой чувствую, как он меня неприятно поражает, задевает, затрагивает. Я сразу же отдаляюсь от этого человека. Мы инстинктивно убегаем от обвинений. Что может помочь мне достичь такого состояния, когда я полностью раскрываю все свое зло, радуюсь тому, что оно раскрывается во мне, и одновременно ощущаю его как огромное зло, которое необходимо вырезать из меня? Тогда я достигаю такого максимального ощущения зла, что из него поневоле кричу к Творцу, что поможет мне держаться на всем пути и не убегать от осознания зла. Из 4-го семинара Европейского конгресса 25 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Все исходит от Творца. Из 4-го семинара Европейского конгресса. В процессе правильного взаимодействия в группе человек в результате ощущает себя все большим грешником, эгоистом, ненавидящим других со всевозможными негативными желаниями и мыслями, кознями и так далее. Он раскрывает это в себе до такой степени, что начинает кричать к Творцу, чтобы он исправил его. Он начинает понимать, что только Творец в состоянии исправить его, поскольку ощущает, что все исходит от Творца и не может быть никакого другого источника, из которого бы это исходило, даже из своей природы. Он раскрывает Творца в обратном виде, как создателя чего-то плохого, но одновременно с этим раскрывает, что Творец специально создал зло в нем, чтобы вынудить его обратиться к себе, и тогда Творец исправляет его. Зачем нам надо было идти именно таким путем? Создавать зло, чтобы человек постепенно выявил его в себе и обращался к Творцу с просьбой об исправлении. Из 4-го семинара Европейского конгресса 25 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Каждое мгновение в движении к цели. Из 4-го семинара Европейского конгресса. Все происходящее, абсолютно все, подталкивает нас к сближению с Творцом. Сближение с Творцом означает сближение со свойством отдачи и любви, раскрытием в себе этого свойства. Это происходит тогда, когда человек начинает ощущать добро в том, что в нем образуется все большее и большее свойство отдачи и любви, которые он реализует в группе, использует, испытывает, проверяет на своем отношении к товарищам и наоборот. Когда он чувствует отторжение, отдаление от товарищей, он понимает, что это индикация его связи, его отношения с Творцом. И поэтому характеризует себя как праведник или грешник в соответствии со сближением, со свойством отдачи и любви или отдалением от него. Человек понимает, что нет случая, нет судьбы, рока, а есть абсолютное управление светом всеми созданными им творениями. И нет никаких промежуточных состояний, а только либо в направлении Творца, либо против Него. Как ежеминутно я могу ставить себя в состояние, когда четко реализую каждое мгновение в своем движении к цели? Меньше думайте головой, больше чувствами, и тогда у вас все получится. Если мы не находим правильного ответа, значит мы недостаточно объединены между собой. Правильный ответ находится в свете. Поэтому давайте приложим больше усилий к объединению, и тогда вы увидите, как у вас начнут появляться более правильные и краткие ответы. Добавьте к обсуждению объединение. Из 4-го семинара Европейского конгресса.
Радиоверсия.
Женщина. Возвращение к дому. Женщины – это не только важнейший элемент общемировой группы, но и основной элемент в исправлении человечества. Это основа жизни и ее развития. То, что женщине предстоит сменить работу на дом, не значит, что она возвращается на кухню и в курятник. Она возвращается к воспитанию, к образованию семьи и человечества. Это уже не та женщина, которая раньше целый день занималась стиркой, уборкой и приготовлением пищи. Это женщина, которой надо дать образование, серьезное воспитание, психологическую основу, потому что она будет воспитывать семью и детей, и мужа. Она будет делать из них настоящих людей. Это ее задача. И тогда в течение одного поколения, даже меньше, мы получим совершенно другое человечество. Если мы дадим женщине образование, воспитание через телевидение, через всевозможные курсы при университетах и везде, где бы то ни было, обяжем их заниматься, дадим женщинам важность их основополагающей роли в человеческом и мировом цикле развития, который мы проходим, то это изменит общество. Я думаю, что мы сможем это сделать. Согласно Каббале, возврат женщины к дому происходит по неволе, в силу того, что практически все человечество останется без работы. Если через нее мы дадим систему правильного воспитания, связи, образования ее детям и мужу, то этим приведем мир к совершенно иному виду. Так что нам надо поднять важность интегрального воспитания и образования в глазах мужчин и женщин. Мы должны совместно работать над этой темой, над этой программой. Мы должны показать, что именно так женщина будет возвышена и достигнет не только равенства, но и повышения своей значимости даже по сравнению с мужчинами. У мужчин совсем другая роль. Тут нет соперничества, а есть просто правильное распределение ролей, которое предусматривает и наша жизнь, и высший мир, то есть оба мира. Из виртуального урока 8 апреля 2012 года.
Радиоверсия.
Посыл с внутренней энергией. Вопрос. Можно ли использовать разные методики для распространения идеи интегральности, если они передают похожие подобные мысли? Ответ. Нет, нельзя. Дело в том, что вы не можете использовать без подходящей оболочки никакой передатчик, никакой переносчик правильной информации. Информация и то, в чем она передается, должны соответствовать друг другу. Это известно из физики, из радиотехники, поэтому даже нечего пытаться использовать другие методики. Мы можем использовать данные науки, которые сегодня уже отчасти начинают раскрывать те идеи, о которых говорит Каббала, чтобы облегчить человеку контакт с нами, подойти нам к нему, но не более того. Все равно наша методика, наша передача, наш посыл должны идти только от нас и только в формате, который мы сами же изобретаем. Вплоть до того, что я не могу доверить человеку, который не имеет с нами связи, сделать фильм или нарисовать картинку. Он может быть великолепным мастером, но если он не чувствует нашу идею, то нарисует что-то от себя, а не от нашего пути. Но если он начинает заниматься у нас, то должен взять за основу нашу идею и далее добавить свое мастерство. Поэтому использование посторонних специалистов должно быть очень ограничено. Допустим, я написал книгу и дал ее на проверку или на мелкие исправления специалисту. После него я все равно должен проверить текст заново, поскольку он может наоборот исказить какие-то места, не понимая сути изложенного. Но в общем это все равно должно исходить только от нас. Поэтому в наших работах задействованы только наши люди. Именно они понимают замысел, который должен быть в любом нашем посыле, и передают с этим свое желание. А это самое главное, чтобы там была внутренняя начинка, энергия. Из виртуального урока 8 апреля 2012 года.
Радиоверсия.
Потрясение высшим разумом. Вопрос. Когда вы уже занимались у вашего учителя Рабаша, у вас возникало желание где-то что-то еще посмотреть, уйти, а потом вернуться? Ответ. У Рабаша нет. Я по своей натуре личность критическая, пренебрегающая всеми. И поэтому все, что выдумано людьми, я заранее отметал. Ну, что может вытащить человека из своей мозговой коробки? И это с моей стороны не гордыня, а понимание ограниченности нашего разума. Может быть, поэтому я занимался биокибернетикой. Когда видишь, из каких жучков мы произошли, то в принципе, что в тебе есть, кроме пары кислот и небольшой порции электрического тока? Вот и весь ты. Я пришел к Рабашу в поисках учителя. Методика еще не была во мне ясна, но я уже понимал, что это действительно высшее знание. Реплика. И вот вы с несколькими высшими образованиями сидите напротив старичка, который ничего не окончил, работал где-то на сварке. Ответ. Но этот старичок раскрывает книжечку, начинает рассказывать тебе о системе высших миров, и при этом выдает такие фразы, что ты просто немеешь. На самом деле, это свидание с истиной. Для человека, для ученого, который ищет, это очень острое переживание. Это потрясение, причем потрясение логикой, потрясение высшим разумом. Что интересно в этом высшем разуме, это соединение противоположностей. Именно это я тогда уловил, а до того нигде не мог увидеть. Оказалось, что два противоположных свойства, получение и отдача, могут взаимно работать и соединяться между собой в третьем свойстве, в третьей линии. Вот это меня и подкупило. Этого я нигде раньше не видел. Ведь противоположности никогда не соединялись, всегда были противоречия. В этих противоречиях и находится весь мир. В борьбе, склоке, в невозможности ничего выяснить. А когда ты видишь, что они соединяются между собой, ничего нельзя сделать. И потом, когда этот 80-летний старик, не окончивший никакой школы, разворачивает перед тобой таблицы миров, сферот, парцуфим, начинает все это объяснять и рассказывать о свойствах света, материи, о свободе воли, психологии человека, развитии космоса, ты поражаешься. Откуда в нем такие знания? А они в нем естественные. Это не те знания, которые мне хотели всунуть талмудисты, накручивая спиралями логику спора. А здесь никакого спора нет, здесь наоборот, выяснение истины. Но истины именно на соединении противоположностей. Это надо было, конечно, почувствовать. Из виртуального урока 8 апреля 2012 года.
Радиоверсия.
Интервью в журнале «Семана». В интернет-версии журнала «Семана», самого популярного в Колумбии, сайт semana.com насчитывает 9 миллионов посетителей в месяц. Вышло интервью, которое я дал корреспонденту журнала во время своего визита в эту страну. Твердая копия журнала выходит на этой неделе.
Радиоверсия.
Рождение нового. Из лекции в Чили. В нынешнем глобальном мире все мы связаны друг с другом по неволе, и состояние это чревато опасностью, потому что может вызвать взрыв, мировую войну. Об этом уже много говорят и пишут, но решения как будто нет. Раз уж эгоизм завершил свое развитие и не побуждает нас больше к движению вперед, то давление, распирающее интегральную систему, в условиях всеобщей взаимозависимости, может довести нас до чего угодно. И тогда мы будем готовы на все, лишь бы разорвать эту связь. Такова специфика нашего времени. Тысячи научных исследований показывают, что мы достигли особой беспрецедентной точки развития в истории человечества. Раньше нас всегда подталкивал растущий эгоизм, и мы знали, что если не нам самим, то нашим детям жизнь еще улыбнется. Но сегодня мы уже не надеемся на то, что дети будут жить лучше нас. Наоборот. Скоро мы окончательно опустошим земные богатства, загрязним окружающую среду, лишим себя питьевой воды и чистого воздуха. В итоге развиваться дальше нам некуда. Этот кризис – суть точка рождения нового человечества. Не случайно на древнегреческом языке слово «кризис» означает «рождение», поворотный момент, точку, с которой начинается новая жизнь. А потому, рассматривая нынешнюю ситуацию, надо понять, что же здесь нового? Что перед нами открывается? Вся проблема в том, что до сих пор мы развивались посредством одной негативной силы, которая формировала в нас потребности и толкала вперед к их реализации. Нам недостает второй силы, позитивной, влекущей, объединяющей. В нашей природе, в человеческом естестве ее нет. Что бы мы ни делали, все это призвано лишь к извлечению личной выгоды, к использованию других себе на благо. Где же нам взять вторую силу? Ведь наше тело и вообще все природные системы построены на взаимодействии двух противоположных сил – плюс и минус, тепло и холод, давление и пустота и так далее. В неживой, растительной и животной природе всегда одно противостоит другому, и жизнь развивается именно путем уравновешивания двух этих сил в гармонии между ними. В правильном поглощении и выделении, однако на человеческой ступени, на уровне нашего сознания позитивной силы нет, а есть лишь негативная. Я постоянно хочу использовать то, что вижу, и получать то, в чем испытываю недостачу. На пике этой тенденции мы сегодня и находимся. И в этой точке нам надо осознать недостаток второй, положительной силы. Она не придет к нам инстинктивно, естественным образом. Эту силу мы должны развивать сами. Многие ученые исследуют данную проблему. В Институте Ари мы поддерживаем контакт с сотнями и тысячами специалистов со всего мира. Все они единодушны в этом вопросе. Без позитивной силы нам не удастся продолжить путь вперед. Но где же ее найти? Ответ прост. Человек сам должен сформировать ее источник, выстроив новое общество. Известно, что мы развиваемся посредством окружения. Ребенок, оставленный в лесу, вырастает животным и не разовьется в человека. И, соответственно, в какое человеческое окружение мы его поместим, такой результат и получим. Вот почему мы так тревожимся за то, с каким приятелем играют наши дети, в какую школу ходят, с кем водятся. Среда формирует нас. А значит, если мы должны сегодня создать нового человека, живущего в гармонии с другими, то надо организовать для него новое правильное окружение, которое привьет ему интегральный образ мысли, базирующийся не на получении, а на отдаче. Сегодня, когда усиливается глобальная взаимосвязь, мы уже ощущаем ее узы в государственных отношениях, а в дальнейшем будет расти и социальное давление, и потому мы просто вынуждены позаботиться о себе. Здесь все зависит от того, как мы организуем окружение. Никто не удовлетворен текущей ситуацией. Повсюду обостряются конфликты, растет отчаяние. Другого выхода нет. Пришло время разработать для себя методику нового интегрального воспитания, привлечь положительную силу, и тогда мы обнаружим, что современный кризис раскрывает негатив именно для того, чтобы мы противопоставили ему позитив. Так общество любого масштаба, вплоть до всемирного, подобно всем частям природы, утвердится на двух силах – положительной и отрицательной. И там посередине, в связи, в равновесии между ними, мы найдем новую жизнь подлинного человеческого уровня. Мы ощутим гармонию, заложенную в природе и скрытую от нас из-за того, что мы работаем только с одной силой. Поднимаясь над неживой, растительной и животной природой, работая на человеческой ступени, самостоятельно обретая позитивную силу и уравновешивая ее с негативной, мы будем знакомиться с совершенной системой природы и раскрывать те силы, которые управляют нами за завесой материи. Внезапно нам откроется эта огромная система, создавшая жизнь и ведущая ее по пути эволюции. И мы будем развиваться дальше, уже осмысленно и осознанно, проявляя эти силы и продвигаясь вместе с ними. Таким образом, наше нынешнее состояние – это поистине рождение. И все зависит от нас, от того, удастся ли нам организовать для себя интегральное воспитание. Не случайно современный кризис глобален и многогранен. Он охватывает всех и все. И в качестве компенсации ему мы должны найти точку всеобщего равновесия. Тогда мы и почувствуем себя по-настоящему счастливыми, ведь мы начнем раскрывать вечность, кроющуюся в природе, и ощутим себя на человеческой ступени, не зависящей от нашего тела. В своем осознании мы поднимемся над ним и откроем для себя информационный пласт природы, управляющей всей Вселенной. Многие ученые говорят сегодня об этом, в особенности те, кто занимается квантовой физикой. В итоге интегральное воспитание откроет нам новые горизонты в науке, в культуре, в обществе и семье. Тем самым мы придадим новое дыхание всей нашей жизни и обеспечим себе лучшее будущее. Из лекции в Чили 1 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Расти в кругу друзей. Из лекции в Чили. Сегодня мы напоминаем раковую опухоль на теле, уничтожающую свое окружение. В итоге, когда ей больше нечего будет поглощать, тело умрет, и сама она тоже. В таких же взаимоотношениях мы находимся с природой. Наш эгоизм пожирает свое окружение. Как же нам выстроить такую среду, которая сделает из нас взаимодополняющих людей? Это и есть проблема современного воспитания. Как изменить человека? Ведь в принципе нынешний кризис носит социальный, антропологический характер. И здесь внезапно выясняется, что нас тоже не научили быть людьми с большой буквы. Все мы окончили школы, в которых изучали различные предметы. Годами учителя вели перед нами фронтальные беседы, а потом требовали хороших оценок на контрольных и экзаменах. Нас не учили поддерживать правильные, дифференцированные отношения друг с другом. Нам не привили подлинные ценности. Нам не объяснили, как понимать окружающих, да и себя самих. Я не знаком даже с азами собственной психологии. Почему я такой? Что во мне происходит? Что определяет мои решения? На чем основано мое мышление? Откуда во мне возникают новые желания? Где источник моих внутренних импульсов и побуждений? Нас этому не научили. Напротив, никто не удосуживается прививать нам способность к верной взаимосвязи. И результаты подобного воспитания мы наблюдаем в своей повседневной жизни. Вот почему в последнее время получила развитие новая наука – интегральное воспитание. Мы наблюдаем рост преступности, насилия в семье и прочих социальных недугов, которые стоят нам здоровья, денег и нервов, вызывают страхи и неуверенность. Избавившись от них, мы высвободили бы огромные силы общества, сэкономили бы миллиарды на улучшении жизни. Так вот, интегральное воспитание говорит о том, что никогда не надо заниматься человеком лично, напрямую, а надо лишь подавать ему хорошие примеры, пускай даже без слов. Также ребенок смотрит на взрослых, подражает им и таким образом растет. Если же поместить его среди животных, он будет им подстать. А потому надо сформировать вокруг человека правильную среду. В этом источник доброго будущего нашего общества. Мы активно разрабатываем эту методику и после школы учим детей тому, кто такой человек, какова его психология, как он принимает решения, почему мыслит именно так о себе и других, почему одних причисляют к друзьям, а других к врагам и так далее. Мы учим детей сидеть в кругу, а не только за партами, и вести совместные обсуждения. Если кто-то совершает проступок, мы организуем нечто вроде суда, в котором дети поочередно играют роли судей, адвокатов, свидетелей, зрителей, присяжных. Эта смена ролей позволяет каждому посмотреть на себя и других со стороны, облачившись в разных персонажей, побыв на их месте, сыграв их роль и на собственном опыте проверив, кто тут прав. Благодаря этой ролевой игре маленький человек начинает понимать других, сознает, что может быть и другой взгляд на вещи. А кроме того, мы учим детей любую проблему решать сообща. В итоге они развиваются интегрально, понимая, как налаживать связи между собой. И вот уже ребенку легко и просто поддерживать замечательные отношения со всеми. Облачаясь в других, он видит, что ничего не может, да и не должен делать со своим дурным началом. Надо лишь приподниматься над ним в добром отношении к друг другу. Так дети приходят в соответствии с природой. В них сосуществует негатив и позитив, и равновесие между ними создает жизнь. Также постоянно пульсирует сердце. Также расширяются и сокращаются легкие. Все подчинено гармонии противоположностей. Минус и плюс сменяют друг друга. И потому, вместо того, чтобы разрушать свой эгоизм, нам нужно правильно использовать его с помощью второй силы. Когда мы приводим их в равновесие, наша жизнь исполняется гармонией. Таким образом, наши дети получают замечательную добавку к своему развитию. Благодаря этому повышаются их школьные оценки, а некоторые из них уже в 13 лет поступают в университет. Ведь интегральное воспитание распахивает в человеке такие возможности, о которых раньше он и не помышлял. Известно, что человеческий мозг использует 3-5% своего потенциала. Здесь же он внезапно повышает мощность, благодаря тому, что работает с двумя силами, уравновешивая их. Снижается насилие в классах, прекращаются жесткие раздоры, а отдельные вспышки быстро завершаются и позволяют извлечь уроки на будущее, ведь дети сразу же обсуждают их в кругу. Что касается учителя, он не возвышается над учениками, а сидит вместе с ними на том же уровне. Его задача – задать обсуждение и направлять их ход. Когда-то в древнем мире так и велось обучение, в беседах и дискуссиях. Благодаря этому человек обретает творческую, созидательную силу. Из лекции в Чили 1 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Эффект Земельвейса или анатомия эгоизма. Сергей Белецкий, доктор наук о Земле. Научный метод может научить нас лишь тому, как взаимосвязаны и каким образом влияют друг на друга отдельные факты. Однако он не открывает нам пути к раскрытию того, что должно быть. Альберт Эйнштейн. Человеческий разум, по всей видимости, уникальное явление во Вселенной. Разум – могучее орудие, и от его хозяина, человека, зависит, в какую сторону его обратить. Ученые и философы Древней Греции предупреждали, что науку должно творить под покровом тайны, ибо передача мудрости в недостойные руки приведет к тяжким последствиям. Так и случилось. В течение последних веков стремление познать тайны природы было подменено желанием ее покорить. Лучшие умы разрабатывали новые виды оружия и технологии, губительные для окружающей среды.
Радиоверсия.
Институт посткризисного мира. Ждите бурю. Часть 3. Из доклада по итогам международного исследования. Думаю, что мир только что столкнулся с гигантской катастрофой, но, возможно, не самой худшей. Самое худшее еще впереди. С целой серией бурных кризисов во всех аспектах, естественных и созданных руками человека. Ахмед, Саудовская Аравия, инвестиционный менеджер Forest International Investment Company. Глубинные причины кризиса имеют аксиологические и управленческие корни, которые привели к финансовой и экономической нестабильности. Плохой менеджмент, неправильные убеждения, незнание реальности стали причинами текущего кризиса. Что касается следующего мирового кризиса, то считаю, что его первопричинами станут те же самые факторы – этические и частично геополитические, так как произойдет смена лидеров в мире и появятся новые. Борер, Швейцария, владелец фирмы XN ICT. У каждого кризиса есть имя, фамилия и отчество. В первую очередь, глобальная причина кризиса – нравственная, и по направленности должна решить цивилизационно-геополитические задачи. Проблемы финансовые, экономические, технологические – только инструменты для их решения. Александр Шепель, Россия, вице-президент Конфедерации труда России.
Радиоверсия.
Международный валютный фонд предупреждает американских политиков о долге страны. Сообщение. Международный валютный фонд издал громкий призыв к американским политикам, призвав их решить долговые проблемы страны до того, как по-прежнему уязвимая экономика не свалится в пропасть. В полугодовом докладе, находящемся в Вашингтоне, фонд предупредил американских политиков, что хотя крупнейшая экономика мира и улучшилась, страну ожидают проблемы, если продолжать игнорировать надвигающийся долговой кризис. Пока что США избегали долгового кризиса, поскольку статус доллара как тихой бухты и умеренный рост обеспечивали достаточную безопасность, даже при том, что рейтинговые агентства понизили кредитный рейтинг страны. Кроме улучшившихся прогнозов относительно роста американской экономики, существуют и угрозы. Внезапное обострение недомогания в еврозоне легко может подорвать экономический рост США. Если Конгресс не предпринят действий, урезание расходов и прекращение налоговых послаблений в следующем году автоматически вступят в силу. Реплика. Несомненно, что сегодняшние показатели предвыборные, и все понимают, что это закончится и придется платить по счетчику. Смотрите статью «Счетчик долга Америки» на сайте «Дневник кризиса» в правой колонке.
Радиоверсия.
Уровень мирового океана может подняться на 20 метров. Исследование. Университет Ратгерса. Невозможно предотвратить таяние ледников планеты. Уровень мирового океана поднимется на 20 метров. Для этого температура на планете достаточно подняться на 2 градуса. От повышения температуры растают льды Арктики и Гренландии, и начнется всемирный потоп, который растянется на сотни лет. По данным Организации Объединенных Наций, от потопа и глобального потепления пострадает более 330 миллионов человек в прибрежных регионах, а 2 миллиарда людей лишатся доступа к питьевой воде. Реплика. Всемирного потопа больше не будет, так Бог обещал в Библии. А вот давить эгоизм и вынуждать его к исправлению природа будет всеми путями, пока человек не займет свое место в ее системе.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.